Добрый вечер, дорогие друзья. Точнее, добрый день или доброе утро, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. С вами искусствовед Александра Клюкина. И сегодня у меня в гостях пианист Игорь Камец. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли на нас время.
Пожалуйста.
Я очень рада, что мы сегодня сможем поговорить с вами, поговорить о вас, поговорить о музыке и о ваших нынешних и будущих музыкальных программах. Игорь Георгиевич, давайте для начала поговорим о вас, о вашей биографии, и вы родились на Дальнем Востоке.
Да, я родился 7 января 1965 года в городе Хабаровске, Дальний Восток, СССР.
И каково это было, жить на границе с Китаем?
Да, да, недалеко, да. Да, это было опасно, особенно когда началась война в 1969 году. Угу. Потому что китайцы нападали на Советский Союз. Да. Это было 2 марта 1969 года. Я там жил только 4 года и полтора месяца.
Полтора месяца, а потом?
А потом я в Новосибирске.
А скажите, а как вообще ваше увлечение музыкой, как оно началось?
Моя мама занималась на фортепиано «Красный октябрь», и таким образом я на коленях у нее сидел, и поэтому мне интересно было, как, да, и поэтому оттуда, в общем-то, и началось, наверное.
Но ваша мама, она профессионально занималась музыкой?
Естественно,
да, да,
и мой папа тоже, да.
Ваш папа тоже был профессиональный. То есть можно ли сказать, что вам не оставили выбора?
Может быть, да, да. Но нет худа без добра то, что я из Хабаровска уехал в Новосибирск, потому что положение в Хабаровске было плохое для музыкантов. Дело в том, что там, во-первых, нет до сих пор оперного театра, театр оперы и балета, его не существует. Симфонический оркестр существует, но у него до сих пор нет концертного зала. Зимние концерты проводятся в Доме офицеров, а летние концерты в раковине в парке. Причем духовые инструменты сидят около дирижера, там, где обычно струнные инструменты, а струнные там, где ударники обычно, да, и их не хватает. В Новосибирске же был и театр оперы и балета. Кстати, он немножко больше по зданию, чем Большой театр Москвы. И там концертный зал. Он был поделен между концертным залом для филармонического оркестра Новосибирской государственной филармонии, симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии и оперный оркестр, да-да-да. То есть две сцены.
То есть ваше детство, можно сказать, все-таки прошло в Новосибирске.
Да,
под эгидой Новосибирского оперного театра. Да, он очень известный, действительно, Новосибирский оперный театр. И, в общем, вы с самого детства, с самого юного возраста занимались музыкой на коленях у мамы.
На коленях у мамы, да. Потом я там начал официально учиться фортепиано. Потом у нас началась эпидемия холеры. Да, холера наступила. Это гораздо хуже короны. Потому что от короны нет, многие люди, если они не слабые, они выживали, как вы сейчас увидели, с 2020-2022 год. А от холеры никто не выжил. Поэтому это было страшно.
Угу.
Несколько лет нужно было, за каждым углом грозила смерть. Я два раза это пережил. Один раз в Сухуми на Кавказе, и другой раз в Новосибирске.
Вы были, получается, очень маленьким ребенком.
5 лет, да, да, в 1970 году в Сухуми и в 1973 году в Новосибирске. И еще одна была эпидемия в 1972 году. без названия, да, потому что продукты, которые уже давно свой срок годности прошло, уже годами прошли, они все еще в ресторанах и в кафе еще предлагали. И столько людей там заразились и умерли, это невероятно, да. Я потерял тогда сознание и был 72 часа без сознания. 72 часа. Просто врачи говорили, да не беспокойтесь, через 24 часа вам придет. А я 24 часа не приходил в себя. После 48 часов не приходил в себя. Потом через 72 часа, если бы нет, тогда то меня в гроб и на кладбище. Вот и все. То есть чуть не умер тогда. Я просто очнулся, где я нахожусь. Да. Оказывается, я в клинике нахожусь, в больнице. И мне сказали врачи, что из всех, кто с этой эпидемией к нам пришел, вы единственный, кто выжили. А когда выписали из больницы, даже вот папа накануне смерти это вспомнил, без того, чтобы я напомнил. Все врачи прямо собрались, чтобы меня посмотреть на чудо. Выжил. Как раз, когда последняя эпидемия началась, когда последняя холера в 73-м году, я дал первый концерт.
Это сколько вам, получается, было?
8.
8 лет вы дали первый концерт?
Эпидемия началась у нас 31 августа 1973 года. Помню я еще эту дату. И 30 сентября я дал первый концерт.
Так началась ваша карьера.
Да, так и началось.
Так началась ваша карьера.
И как раз в это время, когда была последняя холера, захотел также стать дирижером. Мне просто предложили, я стал посещать концерты Новосибирской государственной филармонии, в этом зале, кстати, где была поделена оперная часть и симфоническая часть, в симфонической части, да. И мне предложили, так не хотел бы ты стать, так как Арнольд Михайлович Кац, который был основателем Новосибирского филармонического оркестра, да, неплохо было бы это, ну, мы поговорим с ним. Рон Михайлович сперва удивился. 8 лет? Такого вообще не было, чтобы дирижер 8 лет. Потому что дирижер становится тот, кто уже владеет каким-то инструментом или композицией, или голосом. А через месяц решил, сделаем, да, и так началось. Много было учить, потому что я знал только скрипичный ключ, потом басовый ключ, как для фортепиано. Нужно было выучить альтовый ключ, теноровый ключ, сопрановый ключ, транспонированные инструменты, очень-очень-очень много всего, и научиться оркестровывать произведения Бетховена, сонаты и произведения Чайковского из Югенд-альбум. А потом, после этого, в 1975 году, когда уже все дирижеры всегда присутствовали на уроках, в отличие от фортепианного или скрипичного урока, где индивидуально было, да, а на дирижерских все присутствовали. И просто тогда сказал Арно Михайлович Кац: «Ну что, товарищи дирижеры, как дирижер, чувствовал музыку?» Ну, тот, кто играл для фортепиано, потому что у нас было двое, кто играл на переложении. Он играл, конечно, оригинал, просто я дирижировал под свою обработку. Июня Чайковского из времен года. Да. И вдруг Арнольд Михайлович Кац сказал: «Учи сейчас симфонию Гайдна номер 94, «Mit dem Paukenschlag», как она называется. Ты будешь дирижировать 30 декабря 1975 года, этого года, с симфоническим оркестром Новосибирского государственного филармонии, я на седьмом небе.
Вам было, получается, 10 лет.
10 лет, да.
Ваша фортепианная карьера началась в 8 лет, а дирижерская через 2 года, в 10 лет, правильно?
Но я когда выступал, это выступал не один, я выступал среди многих. Первый концерт, когда я дал клавир, а вечер фортепианной музыки, это было лишь здесь 17 мая 1980 года в Шлезвиг-Хольштайн, Мельдорф. А когда я дал хотя бы первое отделение, 40 минут играл, это было в июне 1977 года. И потом я дал первый концерт дирижерский. Так получилось, что, в общем-то, с дирижирования пошел на фортепиано другим образом.
То есть это стало вам как бы... Дирижирование для вас открыло потом исполнительство больше.
Потом попросили люди ученые, потому что там был дом ученых СОАН СССР, то есть Сибирского отделения Академии наук, 28 километров южнее Новосибирска. Он раньше управлялся, кстати, не бюргомайстром, кстати, Новосибирска, а прямо Москвой. И в доме ученых СОАН СССР был концертный зал. И там я выступил второй раз как дирижер 8 февраля 1976 года.
Как вас называли в то время? Вас называли вундеркиндом или как вас на афише величали?
Афиша моем тогда нормальное имя и фамилию.
Но это все-таки экстраординарно, что человек в таком юном возрасте уже дирижирует оркестром, да, ведь?
Необычно, да. В общем-то, если честно сказать, я был первым. В Советском Союзе это был первый раз. Да, это был эксперимент. А потом была первая запись также и на телевидение, на местное телевидение новосибирское. А в 77 году появилось приглашение из оркестра Всесоюзного радио и телевидения, который главным дирижером был сын Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Максим Шостакович. От него приглашение. Мы все поразились, да, это был шанс. Была запись на телевидении, и показали во всем советском телевидении, в центральном телевидении 1 мая 77-го, на голубом огоньке, если вы еще помните этот голубой огонек. Да. Есть новогодний голубой огонек, и есть первомайский, вот в первомайском. И потом, после этого, я получил необычное право. Я получил право вбрать этот оркестр на свои гастроли, то есть после этого. После этого в Кемерово я взял с собой, так сказать, если можно так сказать, да-да-да, если правильно, поймите правильно, я не задираю своего носа, потому что некоторые могут сказать, о, хвастается, совсем нет. Да. В Кемерово выступил, потом в июне и в июле было приглашение из Ленинграда и из Москвы, причем в самом большом концертном зале Советского Союза, гостиница «Россия».
Но вы все еще были достаточно юны, вам еще не
12,
было даже...
12 лет.
12 лет,
да.
Вы уже были гастролирующий дирижер.
Потом в 12 лет первый раз я играл и как пианист с оркестром. 23-й концерт Моцарта, «Ля мажор».
Как вам хватало времени и на фортепианную практику, и на дирижерскую работу? Да, это же очень огромная работа.
И потом, как скрипач еще я был. Так же. Это было очень тяжело, да. Одна из причин, почему я, вот, например, сейчас лишь концертный пианист и больше не дирижер. Одна из причин, потому что все же увеличивается. Потом надо уже решать. Либо на дирижерский, либо на фортепиано. Дирижеру нужен оркестр. Оркестра у меня, к сожалению, не было. Но я хотел и дирижирование взять с собой. Я хотел двойную карьеру сделать. И окончил консерваторию и как дирижер, то есть диплом диригирован, как диплом потом дирижирование, диплом фортепиано и диплом аспирантура фортепиано. Так это было сделано. Но потом после этого лишь фортепиано. Да. Одна из причин, потому что всего много.
А можно вернуться на шаг назад и узнать, вот как вы переехали? Мне кажется, что это очень многим сейчас близко, потому что очень многие сейчас переезжают по разным причинам, да, не по очень радостным часто, и людям часто часто приходится начинать сначала, да?
Совершенно начать с нуля.
Абсолютно, да. И очень часто людям, где нет возможности вернуться обратно домой, даже забрать, не знаю, любимые книги из библиотеки, скажем так.
У меня много книг, и все пластинки, которые так тяжело, очень тяжело не покупались, а доставались. Да, вы еще, наверное, знаете разницу между купить и достать. Как именно что доставались, особенно в Новосибирске. Да? Особенно трудная жизнь в Советском Союзе была на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.
И как вы оказались за рубежом? И сколько вам было лет при этом?
Это было в 13 лет. Я прожил в Советском Союзе всего лишь 13 лет, 6 месяцев и 1 день. И потом, пока Виталия Иосифовича Маргулиса нашли, пока это продлилось еще 3 года. И после этого он меня поставил на очень профессиональный уровень. Это я ему должен в ноги поклониться, иначе бы этого бы не было.
Виталий Иосифович Маргулис, это ваш учитель, который...
По фортепиано, учитель, самый решающий.
Самый важный человек в вашей музыкальной жизни. И вы его встретили, значит, если 13 лет вы попали в Германию, значит, вы встретили в 16.
В 13 лет я приехал в Гамбург. И потом лишь после этого к Виталию Иосифовичу Маргулису, но я приезжал сюда лишь частно, учился у него. Не официально, а частно.
То есть вы ездили из Гамбурга во Фрайбург, это через всю Германию.
Да, и очень дорого стоило, и очень, но это дало. Да, через всю Германию, 800 километров приезжал к нему, и вечерним поездом тоже, через ночным поездом туда, ночным поездом сюда, ночным поездом назад.
То есть вы ездили к своему учителю через всю Германию каждую неделю? Без ночевки на один день.
Да, да, да.
Каждую неделю.
Каждую неделю не всегда, когда финансово позволяли, потому что ему нужно тоже было платить. А за один час, как таксист, здесь нужно 200 марок тогда, то есть по сегодняшним деньгам 100 евро. Очень-очень это было накладно. Но давало невероятные результаты, да. Потому что ни у кого другого я бы такого бы не получил, как у него. И другой еще учитель по дирижированию был сэр Джуччи Лебедаке.
И он в Берлине дирижировал оркестр после Фортенглера.
Я узнал это от его ученика Альдо Чикато. Он мне рекомендовал к нему, то есть приехать на курсы. И с ним я познакомился в 1981 году.
И тоже вы к нему частным образом ездили заниматься?
То есть и к Виталию Маргулису, и так его, еще и в Мюнхен, к нему, да, к сэру Джуччи Лебедаке, вот так.
Да, это действительно, это потрясающая история, насколько это сложно все, это было целое предприятие, то, что вы рассказываете, начиная с холеры, карьеры в 8-летнем возрасте, переезда. Поиск учителя.
28 раз я переселялся в свою жизнь. 28 раз, как раз, а я неохотно переселяюсь. Я очень охотно путешествую, то есть даже страсть к путешествиям, но не к переселениям. Да.
Вы знаете, 28 раз. Это так интересно, что мы сейчас про это говорим, потому что сейчас вот в современном мире, когда очень многие люди действительно вынуждены покидать свои дома.
Да.
Я думаю, что наши слушатели, которые будут слушать нашу передачу, они тоже не раз покидали свой дом. И, может быть, даже сейчас я знаю, есть люди, которые
которых 40 раз уже даже
вот не, 28.
Это не самое высшее, потому что некоторые даже до 40 раз.
И каждый раз вам приходилось искать инструмент. Это же не скрипка или флейта, которую можно взять с собой. Как вы справились с этой задачей? Вам же нельзя было прерывать свое обучение, свою работу с инструментом. Как вы с этим справлялись? Как вы решали эту задачу? Каждый раз, 28 раз.
Это очень непросто было. Особенно, когда, например, в Берлине было, нужно было тоже прождать, пока не было студии для меня, потому что я дома-то не мог заниматься. Да и не поместился бы рояль. То есть еще нужно было дополнительно еще и квартиру, и студию.
Все инструменты тоже вы меняли постоянно. Да, вот этот вот рассказ, что есть там пианист, который путешествует своим роялем. Да, наверное, вам
это
про это
редко,
еще
это
вам
редко.
Очень смешно про это слушать, потому что каждый
это
раз.
Это лишь Владимир Самойлович Корвиц был, лишь Артуро Бенедетти Микеланджели, Гленгульт. Вот они это делали.
В этом смысле можно сказать, что это тоже своего рода школа, да, когда ты адаптируешься и обучаешься быстро подстраиваться под новый инструмент.
Потому что если вы берете инструмент, это очень тяжелое время и очень тяжелое дело.
вот после вот этих вот, действительно, после этой Одиссеи, как вы сказали, когда вы оказались во Фрайбурге и, собственно говоря, немножко смогли обрести стабильность? Или это было...
Дело в том, что мама умерла у меня в 1999 году, и после этого никто... А папа был слишком überfordert, то есть много было для него этого. И я обязан господину Леандру Готаке здесь, то, что он меня спас, да. Иначе бы мы остались бы, в общем-то, одни.
Собственно говоря, благодаря ему вы оказались во Фрайбурге. Вы были уже не как студент Musikhochschule, а как уже...
Еще был, потом я окончил это 13 апреля 2002 года. И потом мне последний диплом, то есть диплом аспирантуры, пришел здесь на адрес, где мы здесь были тогда, в 2002 году. Было 20 лет тому назад.
Да, юбилей в этом году.
Да. Слава Богу, обербюргомайстер города Фрайбурга Мартин Хорн, ему должен поклониться в ноги просто... Он нашел для меня, а для него, это же управляющий городом, миллионным городом, у него поважнее дела, чем для пианиста искать студию. И вот он нашел там, где я вот сейчас занимаюсь, Штатхалле. Там, где был бывший ресторан старого концертного зала, Штатхалле.
Хорошо, что на этом пути действительно попадались везде люди, которые...
Большое счастье.
Да, и это, конечно, очень ценно, когда такие приключения в жизни случаются. А вот если вернуться сильно-сильно назад, мы вот с вами во Фрайбурге находимся, и большинство наших слушателей — это фрайбуржцы.
Хорошо.
Вот помните ли вы, как первый раз вы во Фрайбурге оказались? Какое это было время года? И вообще, как он выглядел?
Первый раз это было в 1981 году. Да. В марте, 14 марта 1981 года. Я хотел здесь быть еще в консерватории, но в консерватории здесь, к сожалению, не получилось, потому что на двух консерваториях нельзя одновременно учиться по здешним законам. И поэтому я лишь приезжал сюда часто, как я уже говорил. Летом Виталий Иосифович Маргулис здесь устраивал курсы.
Это была какая-то летняя школа, да, для музыкантов?
Да, мастер-курс.
Мастер-курс.
Самый старый курс, это вот эта самая старая летняя школа вообще Европы. Основана была в 1976 году, Виталий Иосифович Маргулис основал. Потом он умер, вы знаете, в 2011 году, когда 29 сейчас мая был как раз 11-летие со дня смерти. И это было 2017 год. Его сын Юрий вел эти курсы. Но последний год, 2017 год, был последним. После этого уже, к сожалению, да, вот так.
Это тоже, мне кажется, очень ценно, потому что вот имя Виталия Маргулиса, оно тоже и для Фрайбурга, даже за пределами Фрайбурга очень известно. Во Фрайбурге это...
Дело в том, что Виталий Иосифович Маргулис сделал такое имя, то, что, например, где бы ни было, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки, Фрайбург одновременно с Маргулис.
Вы можете нам рассказать про ваши компакт-диски, да, и где их можно во Фрайбурге найти?
Закажите в Ромбах Гешефт, там, где Бертольц Брунен.
Да, совершенно верно, внизу на Фрайбург-Шлосс, там есть музыкальный отдел, да.
Совершенно верно.
И у вас 8 дисков. Последний диск у вас вышел...
Значит, это смотря как, если как сделаны, или когда я сыграл, когда я делал этот компакт-диск, или год выхода, да, это разные
вещи.
Потому что моя последняя компакт-диск Доменико Скарлатти 18 сонат для фортепиано вышла в 2014. Я сделал его, кстати, в Соединенных Штатах Америки, первый раз не в Федеративной Республике Германии. Было одно, потому что это было и дешевле, и там тонмайстер, звуковой оператор, был очень хороший.
Очень хочется знать вот про вашу последнюю программу, да, Сандры Русланд, которую мы могли слышать в мае этого года.
Да,
собственно говоря, если вы могли бы рассказать, кому принадлежит название, да, вот этого концерта, и это один концерт, или это будет серия концертов?
Нет, это был один концерт, была тема. вместо русыша с рулет по причинам сделали мы андерруслинг. Ну и в каком-то смысле также и для людей, также, которые страдают от этих событий. Я сделал часть этой компакт-диск, которую Виталий Маргулис не мог выпустить, и он в Берлине. Первые три произведения, два этюда Скрябина, которые, кстати, были первыми в моем репертуаре, я еще не играл, и девятая соната Скрябина, которую я, кстати, 40 лет не прикасался к ней. 40 лет я не играл. И поэтому за полтора месяца я, в общем-то, то выучил то, что совершенно забыл.
То есть вы ее 40 лет назад исполняли, да. И 40 лет прошло?
Прошло, да, совершенно верно.
То есть просто так совпало, что в это время был запланирован концерт, и началась война с Украиной, и, собственно говоря, вы адаптировали свою программу, переназвали свой концерт,
чтобы
это было правильно воспринято и правильно, скажем так, звучало. Да,
программа уже была за год до этого запланирована.
Она так совпала, да?
Да.
Ну, потому что вот девятая соната Скрябина «Черная месса», она, конечно, очень...
Подошла.
С моей точки зрения, она очень подошла, потому что она очень сложная, драматичная, атональная. И...
Первый раз сатаническая, особенно как Скрябин сам это выразил.
Если вдуматься в название «Черное месса»,
да, то
на самом деле «Черное месса». Месса – это богослужение с Евхаристией, да, когда люди соединяются с Богом, а «Черное месса» – это действительно полная противоположность этому. Которая,
совершенно верно. Да. Седьмая соната Скрябина – это «Белое месса», а девятая – это «Черное месса».
Насколько я знаю, что сам Скрябин так ее не назвал, это просто оно как-то назвалось, но ему это название, оно как-то очень совпало.
Да, совершенно
верно. И он умер в 15-м году, получается, «Черное месса» была в 13-м году, то есть это одно из последних вообще его произведений.
Кстати, в том же самом году, как и Рахманинов сочинил вторую сонату. Да, совершенно верно. Какова разница, а?
А вы говорите, что вот программу вы не подгадывали, но с другой стороны, картинки с выставки, которую вы исполняли, там же вот есть вот этот вот фрагмент, связанный
была идея,
с воротами, с киевскими воротами.
Господина Леандра Хотаки.
Да, я надеюсь, что мы сегодня в программе послушаем фрагменты с картинок выставки «Киевские ворота», «Богатырские ворота», правильное название, да. И, может быть, несколько слов, да, про картинки с выставки. Мусоргский написал это произведение в память о своем художнике, да, друге, да, Гартмане, да, и когда была вот эта посмертная большая выставка с огромным количеством рисунков Гартмана, и вот он избрал несколько рисунков и сделал на них произведение, да, назвал их в честь.
На последней странице написано, кстати, 22 июня 1874 года в Петрограде. Да, не в Санкт-Петербурге, а в Петрограде. А название это официально было лишь с 1914 года.
Интересно. Получается, насколько я знаю, что картинки с выставки их несколько раз редактировали. Редактировал Римский-Корсаков, потом их взял
Равель, переделал. Да. 5 лет спустя, лишь 5 лет после смерти в 1886 году. И он первый был, кто сделал обработку для симфонического оркестра. А издалось сперва только 5 лет после смерти Римским-Корсаковым в 1886 году. Я сперва, когда в 1986 году учил это произведение, сперва на Римского-Корсакова. Но Виталий Маргулис меня отговорил, да. Римский-Корсаков считал его способным, но он сгладил там много. И поэтому он мне сказал: возьми мои ноты, редакцию Отто и Юровского 1951 года. Так как там не было копирайта, поэтому это было совершенно легально, и я скопировал. И эти ноты у меня есть.
А на чем да, они да. основываются, на чем основываются эти ноты? Они основываются на первой редакции, на второй редакции?
Нет, то что это... точнее
было то есть все.
Да, точнее, но не совсем точное, потому что там они тоже аналогично в двух местах сделали в гноме и в старом замке. А потом мама смогла достать из Российской Федерации факсимиле, то есть рукопись. И я, кстати, с тех пор играю по рукописи, да. И вот сейчас тоже я как раз по нотам именно по этой рукописи. И на этой рукописи, кстати, написано 22 июня 1874 года в Петрограде от руки самого Мусоргского.
Важный, да, знаменательный концерт, бенефиц-концерт, да, то есть я правильно понимаю, что это был бенефиц-концерт,
да,
когда
да,
все средства
да,
передались жертвам, да, войны.
Да. Две трети. Я еще один концерт сделал для Украины, это было 13 марта этого года. Тот был полностью, то есть не две трети, а совершенно, но я играл только 4 произведения вместе с многими другими. Началось все, кажется, в 10 часов утра и окончилось в 23, то есть в 11 часов ночи.
Такое погружение музыкальное.
Погружение. Мне было лишь там, я играл 16 минут, кажется. Да.
А где мы вас можем в следующий раз услышать? Скажите нашим слушателям, чтобы вы знали.
26 июля следующего 2023 года официально.
26 июля 2023 года.
Может быть, еще какие-то будут концерты. Но официально, да. На Альберт концерт. Я играю это вместе со знаменитой скрипачкой Арабелла Штайнбахер.
Мы пометим эту дату 26 июля 2023 года по-немецки заранее. Да, ну, может быть, нам выдастся возможность послушать вас еще где-то во Фрайбурге в этом году, да, возможно, да.
Я надеюсь, да, пожалуйста.
Мы вас благодарим сердечно. Спасибо большое за этот разговор.
Пожалуйста.
Было очень интересно, и я лично от всего сердца вам желаю во всем успехов во всех ваших трудах. Спасибо большое за внимание. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. До свидания.
До свидания.